Глава 10. Бандл посещает Скотланд-Ярд. Теперь следует сказать, что во время предшествующего разговора все трое его участников как бы придерживали кое-что при себе, так сказать, сберегали в резерве. Девизом каждого стала весьма жизненная фраза «Никто не рассказывает всего». Можно усомниться, во-первых, в том, что Лорен Уэйт была полностью откровенна в отношении тех мотивов, которые заставили ее искать Джимми Тесайгера. Аналогичным образом и сам Джимми Тесайгер имел самые различные идеи и планы в отношении грядущего приема у Джорджа Ломакса, который он никак не хотел обнародовать в присутствии, скажем, Бандл. Что касается самой Бандл, она располагала полностью сформировавшимся планом, который предполагала немедленно привести в исполнение, хотя ни слова не молвила о нем своим собеседникам. Оставив апартаменты Джимми Тесайгера, она поехала к Скотланд-Ярду, где спросила суперинтенданта Батла. Названный суперинтендант, крупный мужчина, занимался исключительно делами, имеющими деликатную политическую природу. Как раз по такому поводу он посещал Чимнис 4 года назад, и Бандл откровенно полагалась на то, что суперинтендант не забыл этот факт. После недолгого ожидания ее провели по нескольким коридорам в кабинет суперинтенданта, мужчины, наделенного невозмутимым и ничего не выражавшим лицом, производившим впечатление в высшей степени неинтеллигентной и скорее подобавшим швейцару или посыльному, чем детективу. Когда она вошла, Батл стоял возле окна, бесстрастно взирая на копошение каких-то там воробьев. «Добрый день, леди Эйлин!» — поздоровался он. «Садитесь, прошу вас».
«Спасибо», — поблагодарила Бандл. «А я боялась, что вы не вспомните меня».
«Никогда не забываю людей», — ответил Батл и добавил «по роду службы».
«Ох!» — вырвалось у несколько обескураженный Бандл.
«Так что же я могу сделать для вас?»
— спросил суперинтендант. Бандл сразу перешла к делу. «Мне всегда говорили, что у вас в Скотланд-Ярде есть списки всех тайных обществ и тому подобных организаций, существующих в Лондоне».
«Мы пытаемся идти в ногу со временем», — осторожно проговорил Бандл.
«Полагаю, что большинство их нельзя считать по-настоящему опасными».
«В этом отношении мы выработали очень хорошее правило», — произнес суперинтендант. «Чем больше они наговорят, тем меньше сделают». «Вы удивитесь, узнав, как четко выполняется это правило».
«Еще я слышала, что вы очень часто позволяете им продолжать свою деятельность».
Батл кивнул. «Именно так. Почему член некоего братства свободы не может 2 раза в неделю встречаться с себе подобными в каком-нибудь подвале и на словах пускать там реки крови? Эти разговоры не причинят вреда ни ему, ни нам. А если он все-таки учинит какое угодно безобразие, мы прекрасно знаем, где его арестовывать».
«Однако нетрудно предположить», — неторопливо проговорила Бандл, — «что такое общество способно в общем итоге оказаться подчас опаснее, чем это можно себе вообразить заранее».
«Едва ли», — усомнился Батл.
«Однако подобный вариант в сущности возможен», — настаивала на своем девушка.
«Ну да, возможен», — не стал возражать суперинтендант.
После недолгой, в пару мгновений паузы, Бандл негромко спросила: «Суперинтендант Батл, не могли бы вы представить мне список тайных обществ, обретающихся в 7 циферблатах?»
Полицейский мог себе на здоровье хвастать, что никто еще не видел проявления его эмоций, однако Бандл способна была присягнуть, что веки его на мгновение дрогнули и в глазах мелькнуло недоумение. Впрочем, всего на одно мгновение. Вернувшись в привычное невозмутимое состояние, он проговорил: «Строго говоря, леди Эйлин, подобное местечко более не существует».
«В самом деле?»
«В самом деле. Большую часть его снесли и перестроили. Прежде его населяли низы общества, но теперь там селятся люди респектабельные и принадлежащие к высшему обществу. Там нет никакой романтики, побуждающей разыскивать в этом месте какие-то загадочные тайные общества».
«А, так», — сказала Бандл в некотором смущении.
«И все-таки мне очень хотелось бы узнать, что именно навело вас на мысли об этом местечке, леди Эйлин».
«А я должна рассказать вам об этом?»
«Но это избавит вас от лишних хлопот. Не правда ли? Так сказать, нужно знать, где мы находимся».
После недолгих колебаний Бандл медленно проговорила. «Вчера застрелили одного человека. Я думала, что задавила его...»
«Мистера Рональда Девере?»
«Ну, вы, конечно, знаете об этом, но почему известие об его смерти так и не появилось в газетах?»
«Вы действительно хотите это знать, леди Эйлин?»
«Да, прошу вас».
«Скажем так, мы решили предоставить себе 24 часа на расследование. Понятно? Объявление об его кончине появится в газетах завтра».
«Ого!» — озадаченная Бандл изучала суперинтенданта. «Что скрывается за этими невозмутимыми чертами? И какой ему видится смерть Рональда Девере? Банальной драмой или чем-то много больше?» «Перед смертью он упомянул 7 циферблатов», — неторопливо произнесла девушка.
«Благодарю вас», — произнес Баттл. «Я запишу это».
Он набросал несколько слов в лежавшем перед ним на столе блокноте. Бандл начала с другого конца. «Мистер Ломакс, насколько я понимаю, вчера посетил вас по поводу полученного им угрожающего письма».
«Посетил».
«И оно было отправлено из 7 циферблатов».
«Слова 7 циферблатов действительно были написаны в верхней части листа».
Бандл вдруг показалось, что она без всякой надежды барабанит в запертую дверь.
«Позвольте мне дать вам совет, леди Эйлин».
«Я знаю, что вы намереваетесь мне сказать, что мне следует отправиться домой и не забивать себе голову подобными вещами, то есть, по сути, оставить это дело вам».
«Ну, так что ж», — промолвил суперинтендант Баттл, — «в конце концов, мы профессионалы».
«А я всего лишь любитель. Да, но вы забываете одну вещь. Пусть я и не обладаю вашим опытом и познаниями, но имею некоторое преимущество над вами. Я способна работать в темноте». Бандл показалось, будто суперинтендант несколько озадачен, что слова ее непонятным образом попали в цель. «Ну, конечно», — продолжила она, — «если вы так и не предоставите мне список тайных обществ...»
«О, я этого не говорил. Вы получите полный список».
Подойдя к двери, он приоткрыл ее, просунул в щель голову и что-то сказал, после чего вернулся в свое кресло. Бандл несколько неожиданным образом была озадачена. Легкость, с которой суперинтендант подчинился ее требованию, показалась ей подозрительной. Теперь он смотрел на нее полным кротости взглядом. «Помните смерть мистера Джеральда Уэйта?» — резко спросила она.
«Происшедшее в вашем доме, не так ли, в результате передозировки снотворного?»
«Его сестра утверждает, что он никогда не употреблял подобных лекарств».
«Ах так!» — воскликнул суперинтендант. «Вы удивитесь, узнав, сколько всякого разного сестры не знают о своих братьях».
Бандл снова почувствовала себя озадаченной и просидела молча до того мгновения, когда в кабинет вошел человек с машинописным листом в руках, который он передал суперинтенданту.
«Ну вот», — проговорил тот после того, как посыльный оставил комнату. «Кровные братья святого Себастьяна, волкодавы, друзья мира, клуб товарищей, други угнетения, дети Москвы, красные знаменосцы, сельди, друзья павших и еще с полдюжины».
Суперинтендант передал ей список с явным удовлетворением, блеснув глазами. «Вы даете мне эту бумажку, — заявила Бандл, — только потому, что знаете, что она ни в малейшей степени не поможет мне. Вы хотите, чтобы я не ввязывалась в это дело?»
«Я предпочел бы именно такой вариант, — заявил Баттл. Видите ли, если вы начнете обходить подобные места, ну, это принесет нам уйму неприятностей».
«То есть вам придется приглядывать за мной?»
«Совершенно верно. Приглядывать за вами, леди Эйлин».
Бандл поднялась на ноги и замерла в нерешительности. До сих пор инициатива оставалась в руках суперинтенданта Баттла. Тут ей припомнился один случай, и она решила положить его в основании своей просьбы. «Я только что сказала, что любитель может сделать кое-что, недоступное профессионалу. Вы не стали возражать мне, потому что вы честный человек, суперинтендант Баттл. Вы знаете, что я права».
«Продолжайте», — поторопил ее полицейский.
«В Чимнис вы позволили мне помочь вам. Не позволите ли оказать вам помощь еще раз?»
Баттл явно задумался над ее предложением. Вдохновленная его молчанием, Бандл продолжила.
«Вы прекрасно понимаете мою натуру, суперинтендант Баттл. Я вникаю во все, сую свой нос в любые обстоятельства. Я не намереваюсь перебегать вам дорогу или пытаться делать то, что вы и так делаете и способны сделать много лучше меня. Но если у любителя все-таки есть какой-то шанс, позвольте мне воспользоваться им».
После новой паузы суперинтендант невозмутимым тоном произнес: «Вы не могли бы выразить свою мысль более честно, чем сделали сейчас с леди Эллен? Однако я намереваюсь сказать вам следующее. То, о чем вы просите, опасно. А если я говорю «опасно», значит, это действительно так».
«Я уже поняла это», — проговорила Бандл. «Я не дура».
«Безусловно», — согласился Баттл. «Никогда не встречал молодой леди менее похожей на дуру, чем вы. А сделать для вас, леди Эллен, я могу следующее. Дать короткий намек. И делаю я это исключительно потому, что никогда не верил в лозунг «безопасность превыше всего». С моей точки зрения, все, кто расходует свою жизнь на то, чтобы не попасть под колеса автобуса, лучше бы попали под машину и не путались более под ногами. От них нет никакого толка».
Сия замечательная тирада, сошедшая с вполне ординарных уст суперинтенданта Баттла, заставила Бандл затаить дух. «Так какой же намек вы хотите мне дать?» — спросила она наконец.
«Вы как будто знакомы с мистером Эверсли, не так ли?»
«С Биллом? Ну, конечно, но какое...»
«Думаю, что мистер Билл Эверсли сумеет рассказать вам все, что вы хотите знать о семи циферблатах».
«Так значит, Билл знает об этом? Билл!»
«Я этого не сказал. Вовсе нет. Но мне кажется, что такая смышленая молодая леди, как вы, без труда извлечет из него то, что вам нужно. А кроме этого, я не скажу вам и одного слова».
Подвел окончательный итог разговора суперинтендант Баттл.